Приветствую, родная церковь Благовестия. Честно скажу, что я себя сейчас чувствую, как будто я первый раз выхожу за кафедру. Не знаю, 14 лет назад нас отправили открывать новую церковь, 15 лет назад мы начали готовиться для открытия новой церкви. Здесь было два потока, и открыли третий поток, потому что два потока было заполнено, и была необходимость и нужда для того, чтобы освободить это место и приводить новых людей ко Христу. И я очень рад, что вот последние 14 лет я могу служить на этой ниве. Но я словил себя на мысли, что я последний раз здесь проповедовал 11 лет назад. Прошло 11 лет. И я, когда вернулся обратно, я вернулся в свой родной дом. Начинал свой родной дом еще в маленьком деревянном здании в 1993 году, и это было большим благословением для меня. Да, Игорь сказал, наша молодость прошла, мы вместе принимали крещение, и в один и тот же год Лазаревич нас крестил, да, и это было большим благословением и большой радостью. И я ни на грамм не сожалею о том решении, которое я принял, когда я поверил в Господа, в Иисуса Христа. Вот я передаю вам приветы от церкви «Свет Надежды». Наша церковь называется «Свет Надежды». И мы открылись под названием «Свет Надежды». Вот. И теплые приветы. Не так хорошо знает наша церковь лично вас, как людей, но наша церковь очень хорошо знает историю. И наша церковь хорошо знает имя Благовестия. Потому что, когда я говорю или рассказываю какие-то предыдущие наши вещи, как мы открывали, что происходило, и каждый год, когда мы празднуем праздник церкви, в День Благодарения, и в этом году нам 14 лет, мы всегда вспоминаем, откуда мы вышли и как мы начинали. Поэтому примите искренние приветы от нас, вот, и пусть Бог благословит вас и действует в церкви Благовестия, в моей, хочу сказать, родной церкви. А сегодня я хочу послужить словом, с вашего позволения, поделиться некоторыми мыслями, которые Бог вложил в мое сердце. И начну с такой истории. Это реальная история, которая произошла в Америке, поэтому послушайте, я ее даже прочитаю, чтобы никуда не уходить в сторону, как там происходило. А дело происходило на пустыре, неподалеку от поселения индийского. Двое мальчишек играли в войну, и один из них, не рассчитав своих сил, толкнул второго, что тот упал, ударившись головой о камень, и, не приходя в сознание, умер. Увидев это, первый мальчишка страшно испугался. К тому же из-за кустов показалась небольшая группа индейцев, которые, как оказалось, наблюдали за их игрой. Тогда он собрал волю в кулак и бросился на утек. Конечно же, индейцы вскоре стали догонять малолетнего убийцу, но, на его счастье, он увидел вигвамы индейского поселения и, ненадолго думая, влетел в один из них, чтобы спрятаться. Индейцы не зашли в вигвам, долгое время ожидали, и через некоторое время человек выходит из этого вигвама, это оказался вождь их племени, и он спрашивает, что вам надо, почему вы здесь ожидаете? Он говорит, отдай нам мальчишку, который вбежал в твой вигвам. Он говорит, не могу, у нас есть законы гостеприимства, всякий, кто войдет в мой дом, это мой гость и мой родственник. Вождь, ты не понимаешь, что произошло. Если бы ты знал, что произойдет или что произошло, то ты бы отдал нам мальчишку. Он говорит, что бы ни произошло, это мой гость. Преследователи не унимались, и они сказали ему, вождь, этот мальчик убил твоего сына. Лицо вождя побледнело. Сердце в его груди упало, и казалось на тот момент, что все остановилось. Однако через минуту он взял себя в руки и сказал им твердо, «Я усыновляю этого мальчика». Вы можете себе представить состояние вождя в тот момент, когда он говорил эти слова? Я не знаю, что происходило в его сердце, в его душе, но я думаю, что это боль и отчаяние, боровшийся с смутением его головы и с тем, что этого мальчика нужно наказать и предать смерти, и с тем, что он становится в данный момент его сыном. Но я думаю, что вы хорошо вспомните похожую историю из вашей жизни. Да, именно из вашей жизни. Я хорошо вспоминаю эту историю в своей жизни, которая произошла с каждым из нас. Вы знаете, что мы тоже когда-то кого-то убивали. Может быть, это громкие слова вы скажете, но это было именно так. И кто-то нас за это простил. И я думаю, что вы догадываетесь. Мы когда-то распинали нашего Сына, Иисуса Христа, Господа нашего. Он был распят на кресте за нас, за наши грехи. Но когда мы совершали грехи, мы распинали Его, мы убивали Его. Мы точно так же вбивали гвозди в Его руки, в Его ноги, как это делали римские солдаты. Да, вы скажете, нет, буквально я этого не делал. Да, буквально мы этого не делали, но если мы изучаем Библию и Писание, то мы понимаем, что мы с вами когда-то это совершали. И что Он сделал в отношении нас? Вы помните? Я думаю, что мы не просто помним, мы хорошо это знаем. Это проходит через всю нашу сущность, через все наше сердце. Он простил нам наши грехи и очистил нас от всякой неправды. Почему? Потому что Он усыновил нас. Он принял решение взять этот грех вместо нас. И вы знаете, я думаю, что когда мы говорим и вспоминаем такие истории, вопрос идет и касается вопроса прощения. И, возможно, одна из самых важных тем, затронутая в Библии, я бы даже сказал, одна из наиболее важных, одна из наиболее главных тем – это тема прощения. Она нужна нам, необходима в нашей житейской жизни. Нам необходима она, но это самое главное. Без того, без чего мы не сможем жить, двигаться дальше. Но это самая главная тема Библии – прощение. И, пожалуй, наиболее полное и лаконичное учение о прощении, обидах прозвучало из уст самого Спасителя. Вы скажете, что ни один человек не может так говорить и говорить о прощении, как Иисус Христос. И, возможно, я не смогу до конца раскрыть эту тему. И сегодня нет столько времени, чтобы раскрыть эту тему. Нужно посвятить много проповедей, возможно, много времени, даже несколько лет для того, чтобы раскрыть полностью эту тему. Но чуть-чуть с высоты того, что сделал Христос, мы посмотрим сегодня на Евангелие от Луки, 17 глава, с 1 по 6 стих. Давайте прочитаем из Слова Божия. 17 глава Евангелия от Луки. «Сказал же также Иисус ученикам, невозможно прийти соблазном». Это слово записано в синодальном переводе, но есть другие переводы, то же самое слово, которое здесь записано, я просто хочу сразу оговориться, оно может перевести как «обиды». И когда мы будем читать это слово, думайте двояко, тем словом и другим. «Невозможно прийти соблазном, обидам, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил, обидел одного из малых сих. Наблюдайте за собой. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему». Если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему. И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Господь сказал, если бы вы имели веру, зерно горчичное, и сказали смоковнице этой, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Удивительный отрывок. Он мне очень нравится, и в этом году он для меня становится наиболее важным практически во всей моей жизни. И в 17 главе, вот именно в этой главе Луки, Иисус утверждает ценность Небесного Царства настолько серьезно, настолько сильно. Он говорит, что ценность Небесного Царства заключается в прощении грешника. Потому что Иисус пришел для чего? Помните, и в то же Евангелие от Луки, 19 глава, 10 стих, говорит далее, потом, если мы будем читать, «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Он пришел найти погибшее, Он пришел взыскать, Он пришел простить. Он пришел, это Его миссия, миссия прощения. Когда мы начинаем читать этот отрывок, и если бы вот нам нужно было очень быстро рассуждать и закончить проповедь, я бы сделал ваш акцент на 3 стих. Самое главное, и хочу, чтобы мы оттуда не уходили, чтобы это было самым главным стихом сегодняшнего нашего рассуждения, если вы даже все забудете. Здесь Иисус говорит, наблюдайте за собой. Когда Он говорит о ценности прощения, когда Он говорит о ценности того, что мы должны прощать грешников, он очень важную вещь говорит. Наблюдайте за собой. Мы сейчас пойдем дальше, но после того, как он сказал «наблюдайте за собой», и что нам нужно прощать других людей, очень интересно, в 5 стихе, и мы, как правило, эти отрывки рассматриваем вне контекста первых трех стихов, мы отрываем и рассуждаем над другими отрывками с другой стороны. И ученики говорят «умножь нас веру». И мы размышляем над этим текстом, говорим о горчичном зерне, говорим о том, что у нас не хватает веры, и мы говорим, что у нас недостаточно веры. Но Иисус именно в этом контексте говорит о зерне. Не просто так. Он говорит, что на самом деле у вас есть вера в горчичное зерно. Он говорит, что у вас есть она, вы можете прощать. Когда он сказал, что вам нужно прощать, помните, в Евангелии от Матфея, 490 раз в день, ученики на это говорят, ой, Господь, умножь нас веру. У нас нет такой веры. Он говорит, есть. Вам нужна вера хотя бы в горчичное зерно. Вам не нужна такая вера, которая может вообще абсолютно все, но вам нужна вера хотя бы в горчичное зерно, и она у вас есть. И когда мы будем размышлять дальше над этим отрывком, думайте, когда мы говорим об обидах, когда мы говорим о том, что нам нужно кого-то простить, попросить у кого-то прощения, с кем-то поговорить, кому-то пожать руку, которую я не жму 15 или 20 лет, вспомните, что у вас есть вера в горчичное зерно. А если ее нет, скажите, умножь нас веру, Господи, чтобы я мог это сделать. Обида. В этом отрывке прослеживается это слово, потому что, когда мы читаем отрывок, здесь написано, сказал Иисус ученикам своим, невозможно прийти соблазном, обидам, но горе тому, через кого они приходят. Что же такое это за обида? Что это за слово, такое обида, которое приходит в нашу жизнь? У нас есть младший сын Вениамин, ему сейчас 13 лет, и 9 лет назад, когда он вставал рано утром, мы должны были точно так же, как вот человек приносил сникерс в двери, когда заходили, то точно так же мы должны были ему давать, когда он просыпается, яблоко. И кто-то подумает, наверное, ну, вот, бедный мальчик или бедные родители, что они поступили именно так, и каждое утро дают ему яблоко. И если мы ему не давали яблоко, он говорил следующее. «Я обиделся и начинал плакать». Плакать очень сильно. Проявление его обиды было плач. Ну, капризный мальчик. Нет, мы это делали, потому что у него была страшная аллергия. И по Божьей помощи ему становится лучше и лучше. Но он, кроме других сладостей, он не мог есть ничего, кроме яблок. И он вообще мог мало что есть. У него был очень ограниченный рацион. И для него это было счастьем утром съесть яблоко. Это как конфета. И если мы это не делали, к нему приходила обида. И как проявление плач. Так вот, друзья мои, на самом деле у каждого из нас есть обиды, переживания. Возможно, мы обиделись просто так на кого-то, кто прошел мимо нас, даже не посмотрел на нас. Возможно, он не поздоровался. Возможно, он проходит мимо нас уже 3 недели. Возможно, он с нами не разговаривает. Возможно, мы живем в одной квартире с нашими родственниками, и они каким-то образом на кухне поступили не так, переставили кастрюлю не туда. Чашки поставили неправильно. Я говорю о простых вещах. На самом деле вещей гораздо сложнее, их больше. Это простые вещи, но которые приносят нам обиды в нашу жизнь. И Иисус говорит, невозможно не прийти обидам, соблазнам. Мы должны уяснить себе очень важную вещь. Нас будут обижать. И это невозможно, чтобы нас не обижали. Это невозможно, чтобы обиды не были в нашей жизни. Один из толкователи этого отрывка дал такую вольную интерпретацию этому отрывку. И он сказал, даже и не мечтайте, что вам не на кого будет обидеться. Даже не мечтайте. То есть, обиды будут в нашей жизни, мы должны это понимать очень прекрасно. То есть, если они будут, то значит, соответственно, следующая реакция, мы должны научиться что? Справляться с этими обидами, преодолевать их и прощать других людей, которые нас обижают. Если мы подумаем об Иисусе Христе, который взял все наши обиды на себя, его обижали на каждом углу, его расстраивали везде, его расстраивали ученики, его расстраивали фарисеи, его расстраивали саддукеи, его расстраивала религиозная система, его расстраивали римляне. Он мог бы обижаться, обижаться, обижаться и послать полчища ангелов, которые снесли бы все с лица земли, но нет. Его главная миссия, помните, какая? Его главная миссия – прощение. Обиды. Если невозможно им не прийти, так что такое обиды? Чтобы нам запомнить, что это такое, что происходит в нашем сердце на самом деле, я вам напомнить хочу одно слово, которое употребляется здесь, в этом отрывке. Это слово под названием «скандалон». Не чувствуете, не знаете, что это такое слово? От этого слова происходит очень интересное, известное нам слово. Какое? Скандал. Да, друзья мои, скандал. То есть обиды – это скандал. Ну, мы представляем в своей жизни скандал – это нечто недоброразумительное. Это когда летают тарелки, сковородки, или, возможно, ругань идет настолько сильная, да, то есть или когда кто-то кого-то бьет, ну, вот это скандал, это по-настоящему. А обида? Так вот, маленькая или большая, средняя или еще какая-то – это все называется, друзья мои, скандал. Бог назвал это именно так. Но изначально скандалон, вот это слово, которое употребляется здесь, обозначало небольшой кусок дерева, послушайте внимательно, который подпирал дверь ловушки, чтобы она не закрывалась. Какой ловушки? Ловушки, например, зверей. Вы когда, не знаю, конечно, вы, наверное, не такой, как я были. Я до 16 лет разные вещи делал в своей жизни. И вот ловил голубей. Не было никакого опыта, как ловить голубей. Вот мы ставили такой деревянный ящик, простите, что рассказываю такую историю, как это пастор такое мог сделать, но тогда я пастором не был, я вообще и верующим тогда не был, да. Вот, и вот мы ставили деревянный ящик, подпирали туда жердочку такую деревянную, завязывали веревочку, прятались за кустами, насыпали немножко крупы, и как вы думаете, когда голубь туда заходил, что мы делали? Мы тянули за веревочку, жердочка падала, и голубь оказывался внутри. И потом мы, уже не буду рассказывать, что мы делали, это не для нас сегодня. Но, друзья мои, именно это означает вот это слово «скандалон». Когда мы попадаем в ловушку собственных обид, собственной горечи, того, что происходит у нас, мы попадаем, жердочка падает, и ящик закрывается. И если мы никак не решаем, если мы не поднимаем, а голубь не может сам поднять ее, если мы не поднимаем этот ящик, то мы остаемся в ловушке наших обид на долгое время, на годы. И это убивает постепенно нас. Друзья мои, вот именно об этом говорит здесь Иисус. Но точно такое же слово употребляется в первом послании Петра, 2 глава, 7 по 8 стих. И там это слово, это реакция неверующих на проповедь Евангелия. Друзья мои, когда те не хотят слышать и не верят, когда люди не хотят верить в Иисуса Христа и принимать Его как своего Спасителя, они попадают в эту ловушку. Вы знаете, что они совершают, другими словами, я сейчас неправильно по-русски скажу, совершают скандал с Иисусом Христом. То есть у них скандал, у них противодействие против Него. Они в ловушке собственного греха и не могут вырваться. Христос говорит: придите ко мне, я прощаю вас. А они говорят: нет, нам ты не нужен, нам это не нужно, нам хорошо и так жить вот в этой коробке, в собственном грехе. Так вот именно это означает слово скандал. И по сути человечество... Скандалы, они против Христа восстают, они совершают скандал, друзья мои. А там написано: камень преткновения и камень обиды, о которых они притыкаются, не покоряюсь слову. Друзья мои, Иисус пришел в этот мир, чтобы убрать скандал. Скандал, разрушить его, убрать эту преграду, открыть ящик и выпустить нас на свободу. Это Его прощение. Это Его реакция на наши обиды. И нам написано: даже не мечтайте, что вам удастся избежать ситуации, которые помогут вам, могут вас поймать в ловушку. Но есть решение. И это решение тесно связано с прощением. Иисус говорит дальше, что нам нужно сделать, чтобы простить обиду. Я не буду сегодня употреблять разные формы обиды, которые у вас есть. Каждый из вас, каждый, я знаю, что у меня в сердце. Мы знаем, что нам нужно оставить. Как нам выбраться из этой ловушки, нам нужно понимать. Потому что мы знаем, какие обиды у нас есть. Их нужно прощать. Но как? Написано: если же согрешит против тебя брат твой, что написано? Выговори ему. Выговори ему. Такое слово, друзья мои. Мы поговорим о нем немножко позже, но страшно. Говорит: ну, мы же умеем выговаривать, да? То есть мы умеем так вот, ну, прощать так вот по... как надо. Мы ему выговорим так, что он больше никогда ко мне не придет, никогда меня не обидит, больше никогда ко мне не подойдет. И вот мы выговариваем. На самом деле, это слово, которое употребляется здесь, оно совершенно другое, оно мягкой формы. Поговори с человеком. Не просто выговори. Ну, есть другая форма, здесь еще употребляется «соверши поступок», а другая форма «прости». Но чтобы простить, нужно поговорить. Что такое прощение? Я думаю, что если мы возьмем глобально библейский контекст, и нам нужно дать определение, оно есть, многие проповедники дают его определение, толкователи говорят, что основное значение слова «простить» – это отпустить или перестать держаться за что-то. Простить – это отпустить или перестать держаться за что-то. За что мы держимся? Что мы не можем простить? И за что мы не можем попросить прощения? Что я хочу сегодня сделать? Я не просто так выбрал эту тему для сегодня. Божье провидение, наверное, что Бог делает в нашей жизни. Я у некоторых из вас хочу попросить прощения. Я знаю, что кого-то я обидел. Я знаю, что кому-то я причинил боль, когда был здесь, в Церкви Благовестия. Я знаю, что 9 лет назад, 8, я кому-то тоже причинил боль, и я хочу попросить прощения. Ко многим я подходил лично, и со многими я разговаривал, но я хочу попросить прощения. Я хочу жить дальше, я хочу освободиться. И это не просто пустые или какие-то слова очень громкие, я очень много об этом думал, поэтому я сегодня очень волновался. Я даже волновался, когда я взял эту тему. И я прошу прощения. Кто знает, он знает. Поэтому не обижайтесь на меня. Сделайте меня свободным в этом. И мне это очень необходимо. Нам нужно дальше служить. Это нужно отпустить и перестать держаться. Когда я изучал тему прощения, в нашей церкви мы проходили целую серию о прощении, это заняло несколько воскресений, я дал такое определение слова «прощение», послушайте внимательно. Прощение означает, что мы в своем сердце не держим зла или обиды за то, кто причинил нам боль или неудобство. Простить – это значит не позволять обиде и никакой форме злости определять наше отношение к тому, кто причинил нам боль. Мы продолжаем желать этому человеку максимального добра и делать все, что в наших силах, чтобы достигать его. В своей церкви я спросил, нам подходит это определение? И была абсолютная тишина и молчание, на что я ответил за них. Умножь в нас веру. Потому что это определение очень сложно исполнить порой. И поэтому нам нужна вера хотя бы в горчичное зерно, чтобы простить. Чтобы не злиться на того человека, не просто не злиться, но я могу не злиться, я же его не вижу, я же с ним не общаюсь. Но тут написано, я дал определение, это четко из библейского контекста видно, потому что нам нужно поговорить. Мы продолжаем желать этому человеку максимального добра и делать все, что в наших силах, чтобы достигать его. И это самая сложная часть нашей жизни, когда мы хотим желать этому человеку добра, чтобы ему было хорошо. Несколько важных размышлений из этого отрывка о сущности прощения. Очень быстро я хочу, чтобы это осталось в нашей голове. Кому необходимо прощение, друзья? Прощение необходимо тогда, когда нам причиняют боль и неудобства. На самом деле, в других случаях нам это не надо. Если мы обижаемся только потому, что человек прошел мимо нас, или он в неопрятной одежде, или он не нравится, как он поет, или что-то другое происходит, нам не надо его прощать за что-то. Это просто нам не нравится. Это просто нас не удовлетворяет в чем-то. Давайте делать разницу между тем, что нам нравится или не нравится, и тем, что сделал в отношении нас человек. Вот когда что-то сделал в отношении нас человек, нам нужно, вот, чтобы мы приходили к этому человеку. Написано, если же согрешит против тебя, брат твой, если он не согрешил против тебя, ничего не сделал, не надо к нему идти. Не надо что-то надумывать, не надо придумывать преамбулы какие-то, друзья мои. Прощение касается только той ситуации, когда вам нужно прощать человека. Второе. Посмотрите, 3 стих, я возвращаю нас снова в 3 стих. Прощение зависит от прощающего. Прощение зависит от нас. Если на самом деле что-то произошло в нашей жизни, когда человек что-то сделал в отношении нас, помните очень хорошую формулу. Тогда нам будет легко что-то сделать, прийти к нему и поговорить. Наблюдайте за собой. То есть, грубо говоря, подумайте о себе. Неужели вам не надо, чтобы кто-то простил вас? Просто подумайте, что вы же тоже попадете в эту ситуацию, или попали тоже в эту ситуацию, или находитесь в этой же ситуации. Вам же тоже нужно прощение. Мне нужно прощение. Я хочу, чтобы меня простили. Я хочу, чтобы со мной общались, продолжали общаться. Я не хочу, чтобы мы проходили мимо меня. За 14 лет пасторской жизни я видел, как некоторые проходили мимо меня неделями, месяцами, годами. И это больно. Я не хочу этого. Друзья, нам нужно наблюдать за собой. Знаете, что Иисус сказал? И Бог, апостол Павел, он сказал про Иисуса, Римлянам 9 глава 16 стих, «Помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося». От кого? От Бога милующего. Вы знаете, что то, что Бог простил нас, это не зависит от нас. Это Его решение. Это Он так захотел. Он захотел помиловать тебя и меня. Он принял решение прийти на эту землю, простить нас, взойти на крест. Он это сделал. Не от тебя это зависит. Друзья мои, когда человек ходит рядом с нами, который нуждается в прощении, иногда это зависит не от него, а знаете от кого? От нас. Подумайте, что Бог простил нас, что мы можем простить того человека. Он не подходит, даже если он виноват. Даже если он очень плохо в отношении вас сделал, он не подходит и никогда, возможно, не подойдет. А у вас есть такие ситуации. В моей жизни была такая ситуация. 20 лет человек шел рядом со мной, но у него была обида на меня, о которой я не знал. Я даже не предполагал. Мы были в одной команде, мы вместе служили и до сих пор служим. Мы уже разобрались. Но в один из моментов, когда мы с ним общались, я не понимал, что происходит в жизни. Я не понимал, почему он... Пуская саркастические шутки постоянно в мой адрес, что-то делает на команде, что-то происходит, я не понимал. Мы столько лет вместе, он столько труда сделал для церкви, для Бога, для Царствия Божьего. И в конечном итоге мы сели, я говорю, что произошло? Как я тебя обидел? У меня просто внутри чувство было, что что-то не так. И он рассказал историю 20 лет назад, о которой я не знал и даже не предполагал. И на этом же месте, там, где мы сидели, я рассказал ему о том, как это было на самом деле. Это стечение разных обстоятельств. И он сказал, неужели? А я думал, это было по-другому. Было все по-другому. А человек 20 лет копил в себе обиду. И иногда подрезал мне сердечко, потому что у него было. Но она закончилась. Через 20 лет он стал свободным. Но если он не может прийти, а вы это видите... Прощение зависит от того, кто прощает. Друзья мои, наблюдайте за собой. Если мы не можем простить кого-то, очень быстрый тест. Сегодня Игорь говорил о тесте, что нам нужно проходить иногда тесты. Хочу, чтобы вы посмотрели на вопрос и ответили не вслух про себя, просто сейчас себя проверили немножко. Если у вас обида на кого-то. Вопросов может быть гораздо больше, и ракурсы гораздо шире. Но я думаю, что вы, возможно, увидите, свободны вы сегодня или нет. Если вы употребляете саркастические обидные шутки по отношению к вашему обидчику или супругу, да? Если вы проходите мимо вашего бывшего обидчика и не здороваетесь, и делаете вид, что не заметили его, если вы переходите на другую сторону дороги при виде вашего бывшего обидчика, бывает такое? Если вы при любом употреблении имени вашего обидчика входите в ступор, вам становится не по себе или вы плохо потом спите, если вы, услышав что-нибудь о трудностях в жизни обидчика, злорадствуя про себя, конечно, не при всех, говорите, я же говорил, что так будет. Если вы мысленно желаете своему бывшему обидчику неудачи, если вы видя, что ваш обидчик принимает левопреломление, внутренне возмущаетесь, как он может участвовать в преломлении, если хотя бы один есть положительный ответ, то мы не до конца простили нашего обидчика. И эту проблему надо решать. Потому что нам всегда будет плохо. Ведь мы же тоже стоим на хлебопреломлении. Не только наш обидчик. но и я. А возможно, ему очень хорошо, а нам в это время очень плохо. Наблюдайте за собой, да? И, наконец, третье. Прощение – это сознательный отказ от зла. Что сделал Христос на кресте, простив нас за наши грехи? Он принял сознательное решение. Это Его решение. Это не решение Отца. Это было в Его плане. Но решение взойти на крест – это Его решение добровольное. Он мог оставить. Он мог оставить во время Гефсимании, встать с колен и уйти оттуда. Послать ангелов, легион ангелов и разрушить все, что там будет. И не простить нас. Но Он принял сознательное решение. И об этом четко сказано. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет: «Каюсь», прости ему. И на это ученики сказали: «Умножь нас в веру, Боже, как это возможно?» А это возможно, если мы будем верить, что у нас есть вера в горчичное зерно. Прощение – это решение воли. Я не буду много об этом говорить. Мы часто проповедуем на эту тему. Это решение. Нужно просто принять решение. И то, что сделал Христос, и то, что Он принял волевое решение, это именно главная составляющая прощения. Волевое решение. Чувства будут разные. Нахлынывать будет. Будем вспоминать снова. Будем прокручивать в своей голове, что с нами произошло. Будет думать: ага, он говорил такие плохие слова. Да я не могу забыть, что он мне сказал. Если бы ты слышал, что он мне говорил. Если бы ты слышал, что она мне говорит. Если бы ты слышал, как он поступает. И это будет крутиться в нашей голове. Так вот, прощение – это волевое решение, независимо от наших чувств. Друзья мои, это важно. И не придумывайте разные формулировки, такие как вот: мне кажется, что это человек непосвященный христианин, неискренний служитель, или он такой странный, от него веет миром, он недостойный пастор. То есть мы можем говорить все, что угодно. И придумываем, и целый шлейф идет за нами. А Бог хочет от нас: прости им, ибо не ведают, что делают. Даже когда делают очень больно, прости им. Это должно стать решением нашей воли. Это должно стать образом нашей жизни. Ведь христианство заключается практически в главном слове – прощение. Семья строится на главном слове – прощение. Жизнь строится на главном слове – прощение. Прощать очень трудно, но жить в состоянии непрощения еще сложнее. И, наконец, смотрите, что говорит Лука. Прощение не означает одобрение того, что сделано, потому что у вас, конечно же, логичный вопрос. Друзья мои, ну, если он не покается, если он ничего не сделает, ведь тогда я аж могу не прощать. Нет. Нет. Вспомните, наблюдай за собой, да? Если же согрешит против тебя брат твой, что нужно сделать? Нужно, вот мы подошли к главному моменту, выговорить ему. Если покаяться, простить ему, да? Выговорить ему. Есть такие моменты, когда вы ничего не можете сделать. Водитель машины впереди вас едет, и рядом с вами создал помеху на дороге, подрезал вас, влез неаккуратно. И, конечно же, что можно сделать? Можно обогнать его снова и сделать то же самое, да? То есть, ну, обошли, встали и нажали, что, водители, на тормоза. И что мы в этот момент сделали? Да. А потом он что делает? Он делает это то же самое. И потом пошло и поехало, или авария, или драка, или еще там убийство, и все, что угодно может быть. Это так, как мы можем поступить. Так, как у нас работает наш мозг, мы отвечаем обычно. Но Христос хочет, чтобы мы не отвечали. Ирена моя говорит, что тебе милиционером надо быть, ездить, и рупор тебе нужно домой. Товарищи, товарищи, остановитесь, войдите в сторону вправо, или там неправильно сделать. Я иногда хочу, чтобы у меня был рупор, чтобы сказать им что-то. У меня закипает, я не могу, когда вот так поступают. Справедливость во мне работает, нужно по правилам ездить, что они делают, да? А нам нужно думать о другом. Нам нужно это пропустить. Освободиться, оставить. Поднять крышечку, выйти оттуда, потому что внутри, когда это происходит, работает внутри грех. Крышечка-то закрыта. И мы делаем то же самое, друзья мои. Христос говорит, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны. Друзья мои, братья и сестры, мы призваны благословлять. Не ругаться, не злословить, не отвечать тем, что делают в нашу сторону. И это принцип Христа. Римлянам 12:21. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. И это работает. Это работает. Но как простить обиду? Выговорить ему. Слово «выговаривать» означает сказать человеку откровенно, честно, вежливо, что он поступил с вами неправильно, и что вы теперь из-за этого чувствуете. Говоря о чувствах, вы не обвиняете человека. Нужно честно, вежливо, с любовью, которую сделал для нас, в отношении нас Христос, сказать, что произошло. Ведь когда Христос зашел на крест, знаете, что Он сказал? Он сказал нам, что вы грешники, но Он сказал, что я люблю вас, и я забираю этот грех на крест. Я могу забрать его, я могу помочь тебе решить твою проблему. Я даю тебе шанс, я открываю эту дверь свободы. Когда мы говорим человеку, что он сделал в отношении нас, искренне, в доброте, с любовью, мы открываем дверь для него, чтобы он освободился и сказал. И если он не откроет свою дверь, вы открыли свою, вы стали свободными, а он может продолжать жить дальше, он может захлопнуть эту дверь и жить в этой коробке все свое время, а может тоже освободиться. И, как правило, по опыту моей жизни, когда я приходил, и еще есть один такой для вас, наверное, может быть, это не урок, это такая, может быть, жизненная ситуация, я понимал, что человек просто обливал меня грязью. Но если он обиделся на меня, значит, что-то все равно я сделал не так. Значит, даже я ходил неправильно перед ним, даже, может быть, рубашку неправильно одевал, не заворачивал в штаны. Может быть, и так было. Я прихожу и говорю, прости меня, брат, я тебя обидел. Чем я тебя обидел, можешь мне рассказать? Даже если вы не знаете, чем. Это всегда работает. И это не просто как какой-то психологический прием. Это правильно. Прости им, ибо не ведают, что делают. И в большинстве случаев люди каялись в своих грехах. Люди просили прощения и говорили, что они думают обо мне, что они делали в мою сторону. И потом мы разбирались, и мы становились свободными. Свободными во Христе Иисусе. Как выговаривать? Перед тем, как идти выговаривать, есть очень важное, нужное средство. Помолитесь за этого человека. Вспомните доброе об этом человеке. Что он сделал в вашей жизни? Как вы вместе начинали церковь, или это как вы вместе начинали служение, как вы вместе строили команду, как много у него даров, как он хорошо может проповедовать, или он может служить, или он убирает туалет, или что-то другое делает. Как он все это делает? Как вы восхищались этим? Как вы радовались этому? И когда вы будете думать о хорошем, благодать придет в ваше сердце, и вы придете к нему, и будете выговаривать ему с добротою, вспоминая все хорошее, что он сделал в вашей жизни. И это будет благословением. Это будет свободой. Нам нужно прощение. Нам нужно оставлять обиды. И для этого нам нужно сделать практические шаги. И вот эта предстоящая неделя. Она для каждого из нас особенная. Возможно, вы уже все это сделали. И вам не надо это делать. Возможно, это просто уроки на будущее, то, что мы можем предпринять в своей жизни. Но, возможно, вы не свободны, и вам нужно что-то сделать на этой неделе. Закройте вопросы на этой неделе. Придите к человеку. Помолитесь и придите к человеку. Поговорите с ним. Пообщайтесь. Жизнь так коротка и так неожиданна, что хорошо быть перед вечностью свободными. А если, простите, я скажу такое слово, нагадили, просто сделали ужасно в отношении других людей, бегите, просите прощения, кайтесь, Потому что этого хочет от нас Господь. Это Его сущность. Это Его жизнь. Он этого хочет. И станьте свободными. Это важно. Помолимся.